Дорогие братья и сестры, сегодня у нас, можно сказать, полупустое помещение. Очень много отсутствующих по разным причинам. Где-то также проводят служение, и там наши дети, братья и сестры. Мы также сегодня желаем вместе прославить нашего Господа. Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой сегодня руководил нашим общением. Мы попросим об этом нашего Господа, чтобы Дух Святой действовал сегодня в каждом сердце, чтобы Бог благословил и слово, которое будет к назиданию предложено, и всех участвующих в этом служении. Будем молиться обо всем этом. Будем молиться за всех верных работников на ниве Божией, особенно те, которые переносят страдания на сегодняшний день за дело Божие. В некоторых странах идут гонения, притеснения. Также на сегодняшний день молитва о том, чтобы Господь хранил Церковь свою в чистоте и истине. Очень много свернулись в сторону христиан, пошли путем заблуждения. Будем молиться, чтобы Господь вернул многих, а нам помог оставаться всем в истине Божьей. Пусть Господь благословит служение наше сегодня. Мы сейчас помолимся об этом Господу. Скажем Господу о том, что мы желаем, чтобы Дух Божий действовал в нас и через нас. Вставши будем молиться. Милосердный, любовью преисполненный к нам Господь, мы так сердечно благодарим Тебя, что Ты обещал быть с нами и быть постоянно с нами, и иметь общение с нами. И мы, Господи, нуждаемся, чтобы Дух Твой Святой сегодня действовал в нас и через нас. Поэтому прославь Твое святое имя, как здесь, в нашем служении, и везде, где дети Твои собираются. Благослови отсутствующих наших братьев и сестер по разным причинам, Господи, и многие находятся в других местах на служении. Пусть это все послужит во благо. А сейчас благослови, начни и окончи это служение, чтобы оно принесло пользу всем нам и славу имени Твоему. Тебе хвала за все, вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Будем петь псалом под номером 210. О, как блажен, как счастлив я!
Thank you.
Еще будем петь молитвенный псалом под номером 75. Ты знаешь, Боже, мое желание.
Приветствую вас, братья и сестры. В воскресенье было собрание, и на этом воскресном собрании были три проповедника. И эти проповедники говорили на тексты, записанные в послании Ефесянам и в послании Колоссянам. Они смотрели на молитвы апостола Павла, на молитвы, которыми молился апостол Павел. И я сегодня хотел бы продолжить свою воскресную проповедь на отрывок из первой главы Колоссянам. Я прочитаю сначала этот отрывок. Первая глава Колоссянам, первые 13 стихов. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». И в прошлый раз, в воскресенье, мы с вами посмотрели на некоторые особенности молитвы апостола Павла. Сейчас мы до них дойдем. Значит, мы посмотрели на некоторые особенности молитвы апостола Павла. Первая особенность заключалась в том, что Павел молится о христианах, которых он никогда не видел. И мы старались проверять свою жизнь, проверять свои молитвы, смотря на особенности молитвы апостола Павла. Павел никогда не видел колоссян, и когда он писал им это послание, он писал послание незнакомым людям. Вторая особенность, которую мы отметили, Павел молится постоянно. Он дважды отмечает этот момент и говорит, что «я всегда молюсь за вас, и я постоянно молюсь за вас». То есть мы отметили то, что в жизни Павла, в молитвенной жизни Павла, есть такие вещи, о которых он считает, что нужно молиться постоянно. И эти вещи, они, может быть, отличаются от того, о чем мы постоянно молимся. Сегодня мы как раз посмотрим на содержание молитвы апостола Павла. Третья особенность – это Павел молится, когда нет острой нужды. То есть в Колосской церкви не было какой-то огромной проблемы, которую нужно было решать, или каких-то больших сложностей, не было греха, который бы доминировал над церковью. Но апостол Павел считает, что и о таких людях, о людях, которых он называет святыми и верными, нужно молиться. И четвертая особенность, мы говорили о том, что хорошие новости, которые услышал апостол Павел от Епафраса, побудили его к молитве. И мы проверяли нашу жизнь и смотрели, бывает ли так в нашей жизни, чтобы хорошие новости побуждали нас к благодарению, как побуждали Павла, а уж тем более побуждали бы нас к молитве. Мы привыкли так, что мы обычно молимся, когда есть какие-то сложности, трудности, и я не думаю, что хорошие новости нас побуждают к молитве. И сегодня мы пойдем дальше. И мы посмотрим на содержание молитвы апостола Павла. О чем же молится апостол Павел? И первое, о чем мы можем увидеть, молится апостол Павел, он молится, чтобы колоссяне исполнялись познанием воли Бога. Мы это можем увидеть из вот этого текста. Чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Апостол Павел пишет колоссянам, говорит, я за вас постоянно молюсь, и моя первая просьба к Богу о вас, чтобы вы исполнялись познанием воли Бога. Вот это первая просьба апостола Павла, слово «познание», которое здесь используется, в греческом языке это слово «эпигносис». Это слово «эпигносис» состоит из двух частей. «Гносис» – это основная часть вот этого слова, это слово значит «знание». А «эпи» – это приставка, и вот эта приставка в греческом языке, она ее ставит к слову, чтобы усилить значение этого слова, показать важность. То есть это не просто знание, это «эпи-знание», то есть очень глубокое знание, очень подробное знание. И вот апостол Павел хочет именно, чтобы колоссяне получили знание воли Бога, и это было бы не что-то поверхностное, а это было бы очень глубокое, очень подробное знание того, что хочет Бог от человека, чтобы это было серьезное и глубокое знание. И вот это знание воли Божией, да, знание того, что хочет Бог от нас, оно очень важно для христианина, потому что вот это знание будет формировать нашу с вами жизнь. Знание о том, что хочет Бог от нас, оно станет основанием нашей жизни, потому что посмотрите на нашу жизнь, все поступки, какие мы делаем, они вытекают из наших знаний о Боге, и наших знаний о том, кто мы являемся перед Богом, что Бог хочет от нас. Именно вот эти знания того, что Бог хочет от нас, они определяют, что нам делать, как нам поступать, на что нам потратить свое время, и вообще, для чего использовать всю свою жизнь. И вот это знание о том, что Бог хочет от человека, оно помогает вообще разобраться, а зачем я здесь на земле, как мне жить, на что мне потратить свою жизнь. Допустим, есть молодой человек, и он достиг такого возраста, что он хочет жениться. И у этого человека есть глубокое понимание того, что Бог от него хочет. Он понимает свое место в этой жизни, он понимает, что он творение, он понимает, что он не принадлежит себе, он принадлежит Богу. Он понимает, что все дары, которые у него есть, это Бог дал ему эти дары. Он понимает, что любовь, о которой говорит Библия, это жертвенная любовь, это любовь, когда ты отдаешь себя другому человеку. И такой человек, когда будет искать себе девушку, чтобы создать семью, он будет исходить из этого, он будет понимать, что хорошо, это девушка, которая, она мне должна как-то помочь в моем служении, чтобы мы вместе с ней уже могли служить вот этой воле Бога, чтобы мы вместе с ней продолжали изучать и познавать волю Бога, чтобы мы с ней все больше узнавали Бога, все больше подчинялись Богу и так далее. Это один человек. Возьмем другого молодого человека, который не изучает, да, который не знает волю Божию, он мало понимает то, что Бог от него хочет. Такой молодой человек, как правило, может мыслить совершенно по-другому. Он может все еще думать, что в центре жизни он, а не Бог. Что он еще сам определяет, что правильно, что неправильно. Что вообще, в принципе, супруга ему нужна для того, чтобы ему было хорошо, да, чтобы она ему служила. И такой человек будет совершенно другую супругу искать. Да, он будет искать супругу, которая бы всячески помогала ему, которая бы делала хорошо ему. Он, может быть, будет думать так: мне нужна супруга, с которой вместе мы будем там где-то отдыхать, гулять, ездить на какие-то, может быть, там круизы и так далее. Почему он так думает? Потому что он еще не понял, что воля Бога – это чтобы он служил Богу, чтобы он подчинил себя Богу, чтобы он полностью отдал себя Богу, он не принадлежит себе и так далее. И он уже будет совсем по-другому искать. Что я пытался вот этим проиллюстрировать? Тем, что в зависимости от того, как человек понимает волю Бога и что хочет от него Бог, он будет принимать решения. Практически все. Взять работу. Человек, который не совсем, может быть, понимает, что от него хочет Бог, он будет на работу смотреть по одному. Человек, который настроен на то, чтобы понимать волю Бога, подчинить себя этой воле, он будет на работу смотреть совсем по-другому. И вот как бы любую сферу можно взять и проиллюстрировать то, что это очень важно, когда человек понимает, зачем он на этой земле, что от него хочет Бог, все решения, какие он будет делать, они вытекают из этого. В посланиях апостола Павла можно увидеть, что он очень много времени уделяет вот именно этой теоретической части. Он очень много времени тратит на то, чтобы объяснять людям, вот в чем заключается воля Бога, вот что Бог хочет, вот что Бог сделал. И потом уже после теоретической части он часто приходит к практике и начинает говорить, а вот что это значит для вашей практической жизни. Например, первые 11 глав послания к римлянам – это теория. И только в 12 главе апостол Павел начинает говорить, а вот теперь смотрите, теперь практика, вот что это значит для вашей практической жизни. Послание Галатам, первые 4 главы – это теория, это изложение того, что Бог сделал, что Бог хочет от человека. Потом 5-6 главы – это уже идет практика, это уже идет применение этих знаний. Первые 3 главы к Ефесянам – та же самая картина. Идет теория, и затем 3 главы идет практика. И в других посланиях апостола Павла почти то же самое. Он старается использовать вот этот шаблон. Вот воля Божия, вот что хочет Бог, вот как это применимо к вашей жизни. И в жизни человека, после того, как человек покаялся, он признал, что Бог творец, что Бог праведный, а следовательно, если Бог творец, то значит я творение. Это значит, что если Бог творец, он имеет право определять мне, зачем он меня создал и зачем я на этой земле. Если Бог праведный, а я грешник, то значит я буду нести наказание, и мне нужен Иисус Христос. И когда человек кается, то он начинает вот этот поиск познания воли Божьей. Он хочет понять, хорошо, что же теперь мне делать дальше, что хочет Бог от меня. И если мы посмотрим на послание Ефесянам, то мы увидим, что апостол Павел, когда пишет Ефесянам, он пишет так: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». К Ефесянам, которых он учил, которые обратились к вот этой новой церкви, достаточно свежей, он пишет: «Познавайте, что есть воля Божия, постарайтесь разобраться, что Бог хочет от вас конкретно, что Бог хочет от человека». И вот это познание воли Бога для нас с вами, возникает вопрос, да, как это делать? И Бог усмотрел основной способ познания воли Бога, Бог решил, что это будет изложено в тексте, это будет вот в написанном тексте изложена его воля. Бог мог усмотреть множество других вариантов, да, Бог мог сделать так, что человек родился, он живет, и когда ему, допустим, становится 18 лет, у него срабатывает какая-то функция в голове, и вдруг Бог ему туда вкладывает все знания. Но Бог так не сделал. Бог решил, и мы не знаем, может быть, почему, что его воля будет изложена в Писании. И поэтому для нас с вами Писание очень важно, поэтому мы так много времени стараемся этому уделять, или, может быть, недостаточно много, чтобы разобраться, а что же хочет Бог от нас? Что Бог хочет, чтобы я делал, как Бог хочет, чтобы я жил? И в Библии огромное количество текстов, которые говорят о том, что хочет Бог от человека. Я приведу лишь два текста, это два текста, которые записаны в послании Фессалоникийцам. Вот я эти два текста смог вспомнить. Первый текст говорит: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». То есть Павел говорит, есть воля Божия, Бог хочет что-то от вас, и Он хочет, чтобы вы освящались. Это отдельная тема, очень важная тема для христианина. Или еще один текст, 1 Фессалоникийцам 5, 18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Опять Павел говорит, смотрите, Бог чего-то хочет, и Бог хочет, чтобы вы благодарили. Вот такова его воля. И если мы будем читать Писание, мы сможем отыскивать очень-очень много текстов, которые говорят, вот что хочет Бог от вас. И если мы будем это изучать, это будет формировать нас, формировать нашу жизнь, формировать наши поступки, формировать наши решения. И когда мы с вами хотим что-то предпринять, да, мы хотим купить, куда-то поехать, сделать какое-то решение, то мы уже будем это решение делать в свете знаний о том, что хочет Бог от нас. Получать вот эти знания о воле Бога очень полезно. И апостол Павел пишет в послание Тимофею, что все Писание богодухновенное, оно полезно. Оно полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И если человек не знает, какова воля Божия, то в этом есть определенная опасность. Да? Человек будет выстраивать свою жизнь, опираясь на какие-то представления о воле Божией, и может сделать чрезмерно много ошибок. Он будет тратить время не на те вещи, на который должен, он будет ставить себя в центр, он будет угождать себе, он будет неверно относиться к окружающим, к своей семье, к церкви, к тем дарам, которые Бог ему дал. И это будет, в принципе, это будет формировать его жизнь. Апостол Павел вот в послании к Ефесянам, апостол Павел пишет такой текст. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Апостол Павел говорит, отнеситесь к этому серьезно, вникайте, получайте знания о том, что есть воля Божия. Если вы не будете этого делать, вы поступаете нерассудительно. Неверные знания – неверная практика, неправильные поступки и дела. Мы привыкли, что фраза «воля Божия», она в основном звучит, когда нам в жизни нужно решать что-то большое, такое серьезное, очень серьезные вопросы, и часто речь идет о вопросах будущего, в которых страшно ошибиться. Какую выбрать мне профессию? Серьезный вопрос для молодого человека, вопрос будущего, и человек начинает думать, так, здесь надо познать волю Божию. Или переехать в другую страну, или жениться, или сделать какую-то дорогую большую покупку. И вот тогда мы думаем, так, мне нужно познать волю Божию в этом вопросе. Но я думаю, что если мы вот с таким подходом будем подходить к этому вопросу, то будет выглядеть так, будто есть воля Божия, она скрыта, она в основном говорит о каких-то будущих вещах, и вот в определенный момент жизни человек должен отыскать вот это скрытое и понять. Думаю, что это будет неверное понимание воли Божьей. И воля Божья, она открыта, она есть в Писании. Нам лишь нужно обращаться к Писанию, чтобы отыскивать волю Божью. И не только в какое-то определенное время, а вся жизнь наша может быть сформирована тем, что хочет от нас Бог, и не только касательно каких-то серьезных вопросов, а постоянно, даже в каждодневной, вот в своей жизни каждый день, это очень важно. Очень важно понимать, что Бог хочет от меня, чтобы уже принимать какие-то решения. Вот в этом тексте, который мы посмотрели, вот это первая просьба апостола Павла, постоянная просьба, чтобы поступали, чтобы исполнялись познанием воли, и потом он говорит, во всякой премудрости и разумении духовном. Вот эта фраза «во всякой премудрости и разумении духовном» сложна для меня, и я старался разобраться, что же она значит. И думаю, что до сего момента я не могу четко сказать, что я правильно понимаю эту фразу. Что я предпринял? Я постарался посмотреть, какие же слова стоят в греческом языке. И вот в греческом языке слово, которое «мудрость», во всякой премудрости. Это слово «София». И это слово, оно несет в себе такую идею, что это мудрость, но это больше как некие теоретические знания. То есть знания, которые можно накопить и стать мудрым. Но идет больше оттенок такой теории. А разумении духовном, вот это слово «разумение», здесь стоит слово «синесис», и оно больше имеет оттенок того, что это знание, но это уже знание, которое человек может и применяет. То есть больше идет оттенок на применение. И получается, что вот есть некие знания о воле Божьей, и они могут привести нас к премудрости духовной и к разумению духовному. То есть мы будем, во-первых, мы будем знать, и это будет некое духовное знание, мы будем знать, что хочет от нас Бог, но еще идет оттенок того, что мы не будем не только знать, мы будем понимать и знать, как это применить, как это применять в нашей каждодневной жизни. Итак, первая просьба апостола Павла. Павел молится, чтобы колоссяне исполнялись познанием воли Бога. Мы с вами можем задаться вопросом, есть ли в нашей молитве просьбы, похожие на просьбу, которой молится апостол Павел, которую мы увидели в молитве апостола Павла. Есть ли в нашей молитве просьбы о других людях, о которых мы бы молились и просили, чтобы эти люди исполнялись познанием воли Бога, о которых бы мы так с вами молились? Понимаем ли мы с вами сегодня важность познания воли Божией? Если мы понимаем, есть ли в нашей молитве, быть может быть, такая просьба, стремимся ли мы молиться и просить Бога, является ли это важным для нас разобраться, а в чем же заключается воля Бога относительно человека и конкретно относительно меня. И вот наша цель, когда мы готовились с братьями к воскресению, наша цель как раз была посмотреть на молитвы, которые есть в Библии, и посмотреть, а как они отличаются от наших молитв, от молитв, которыми молимся мы. Есть одна книга, она называется «Praying the Bible». К сожалению, ее нету на русском языке. Вот это название можно было бы перевести как «Молиться Библией». И автор этой книги, его идея такая, он говорит, что вы, 100%, если вы христианин, вы, конечно же, молитесь. Но о чем вы молитесь? Вокруг чего построены ваши молитвы? И он предлагает такой вариант. Он говорит, что в Писании есть очень много молитв, и вообще само Писание очень много говорит таких вещей, о которых надо бы молиться, но мы не молимся. И он предлагает разные варианты. Вариант, который я пробовал я, вы читаете псалом, который есть в книге «Псалтырь», и потом вы молитесь о том, что вы прочитали в этом псалме, и что вы поняли из этого псалма. И я это попробовал, и действительно, молитва очень сильно изменилось. Когда я читал псалмы, и я потом молился о том, о чем я прочитал, я стал себя ловить на мысли о том, что я никогда не молился о этих вещах, о которых я... В основном мои молитвы построены вокруг меня, вокруг моего окружения, чтобы Бог мне что-то дал, благословил людей, которые окружают меня, помог мне в чем-то. Вот. Не так давно я начал свою молитву вводить просьбу о том, чтобы Бог стал для меня драгоценным, чтобы он мне больше открывался, чтобы я все больше ему подчинялся, все больше преклонялся перед ним. Но вот чтобы я молился, ну, например, даже взять первый псалом, да, вот прочитать первый псалом, и потом все, о чем там говорит псалмопевец, попробовать в своей молитве. Это очень сильно влияет на молитвенную жизнь. Можно это попробовать. И наша цель была как раз вот посмотреть на некоторые молитвы апостола Павла и посмотреть, как они соотносятся с нашими молитвами. Вот это была первая просьба в молитве апостола Павла. Вторая просьба, которую мы встречаем, это Павел молится, чтобы колоссяне поступали достойно Бога. Вот этот текст. Чтобы поступали достойно Бога. И вот эта вторая просьба невозможна без исполнения первой. Невозможно поступать достойно Бога, не зная того, что Бог хочет от нас. Поэтому, если мы сегодня с вами живем, и мы пытаемся поступать достойно Бога, но не способны изложить или показать как-то, может быть, Писанием, да, или просто на словах, не способны объяснить, а что же хочет Бог от меня, то тогда надо задаться вопросом, может быть, где-то в нашей жизни идет сбой. Невозможно исполнять то, чего ты не знаешь. И Павел понимает, что если колоссяне будут знать вот эту первую часть, о которой он молился, знать о том, что Бог хочет от них, они будут знать, как им поступать дальше. И что интересно, Павел устанавливает самый высокий стандарт, какой только можно установить, да? Павел говорит, поступать достойно Бога. И вот эти тексты, они меня чуть-чуть смущают в моей христианской жизни. Например, Матфея, где-то Нагорная проповедь, конец Нагорной проповеди, Христос заканчивает. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Идет призыв к вещам, к достижению недостижимых вещей. Невозможно в течение жизни стать совершенным, как Небесный Отец. И вот это меня часто расстраивало в моей христианской жизни. Часто проповеди наши тоже, да? Когда мы слышим проповеди, например, приводится в пример Иисус Христос. И говорит, смотрите, Иисус Христос, вот какой Он, поэтому вы должны быть такими. И мы можем часто расстраиваться от того, что нас призывают к достижению недостижимых вещей. И это один из вопросов, который я недавно задал одному молодому пастору. И он мне дал такой ответ. Он говорит, мне кажется, твоя проблема в том, что ты смотришь на то, что тебе предлагают, как на цель, которую можно достигнуть. Он говорит, я думаю, что тебе надо смотреть на это как на направление, которое ты выбрал. И вот в этом направлении всю жизнь ты будешь двигаться, и нету какой-то осмысленной, конкретной цели, которую можно достигнуть. Я думаю, когда мы говорим о том, чтобы поступать достойно Бога, очень трудно сказать, что поступать достойно Бога, и вот, допустим, список из 200 пунктов, и когда ты, наконец, все выполнил, ты сказал, все, цель достигнута. Невозможно сказать об этом как о цели. Можно сказать как о неком направлении, которое человек выбирает. И цель очень достойная, да, цель очень высокая, стандарт очень серьезный, поступать достойно Бога. Когда мы вот говорим о достойном-недостойном поведении, да, или вот поступках достойных-недостойных, думаю, что нам это немножко трудно понимать, но есть народы и есть такие культуры, где вот это очень присутствует, достойное или недостойное поведение. Я слышал одну историю о корейском студенте. Студент из Кореи приехал, каким-то образом попал в США, и он учился в университете. Он учился в университете, и был один класс, и этот класс, он видел, что у него не хватает усилия, не хватает, чтобы получить хорошую оценку по этому классу. И он пришел к своему профессору, и он так и сказал профессору: «Профессор, если я провалю этот класс, и это повлияет каким-то образом на мою там учебу, на получение диплома, отодвинет дату получения моего диплома, то я опозорю свою семью. Моя семья может от меня отвернуться, моя семья может перестать меня спонсировать, моя семья может вообще отречься и сказать, это больше не наш сын, потому что он опозорил нас. Он поступает недостойно нашей фамилии, недостойно нашей семьи». И вот думаю, что этому корейскому студенту было бы легче понять вот этот текст апостола Павла, чем нам с вами. У нас культура такая, достаточно, вот именно в этом вопросе, да, она допускает какие-то вещи, и у нас, я не встречал ни разу в славянской культуре, чтобы кто-то вот так отрекся от своих детей, да, или там сказал, ты позоришь нашу фамилию, но вот есть такие культуры. И вот эта фраза, чтобы поступали достойно во всем угождая ему, что еще в ней интересного, я недавно встречался с одним пастором, и этот пастор, он занимается душепопечением, и он вот эту фразу использует в работе с душами, он им говорит, вот это цель христианской жизни. Христианин живет для того, чтобы поступать достойно Бога, во всем угождая ему. Ну, в его работе он считает, что очень важно человеку разобраться вообще, зачем он живет, чтобы потом дальше уже разбираться с проблемами, с которыми он пришел. достойно Бога, чтобы поступать достойно Бога. Это значит, что Бог в центре, это значит, что я на втором месте, во всем угождая Ему, это значит, что я посвящен тому, чтобы изучать, понимать, что Бог от меня хочет. Как мы вот эту вторую просьбу апостола Павла можем применить к себе? Есть ли в нашей молитве что-то похожее? Есть ли в нашей молитве за себя или за других людей, что, думаю, более тяжело, вот такая просьба, чтобы эти люди, как апостол Павел пишет про Колоссян, поступали достойно Бога, чтобы эти люди угождали Богу. Просим ли мы Бога, чтобы мне поступать достойно того звания, которое я сегодня имею? Действительно ли моя жизнь – это каждую минуту мысль о том, чтобы я хочу быть человеком, который поступает достойно Бога? Итак, после того, как мы знаем, что Бог от нас требует, мы должны так жить. И это отразится на всей нашей жизни, на всем, что мы делаем в нашей жизни. Но на этом апостол Павел не останавливается. Апостол Павел приводит 5 характеристик жизни, достойной Бога. Вот эту фразу, вот представьте, если бы просто было, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. И мы с вами могли бы трактовать как угодно. Мы бы могли вот в эту фразу, значение, вкладывать все, что нам придет в голову. Но Павел, он здесь старается показать, что он имеет в виду поступать достойно Бога. И он приводит 5 характеристик. Мы очень-очень коротко по этим 5 характеристикам пройдемся. Характеристика первая. Он говорит, поступать достойно Бога, это значит во всем Богу угождать. Это значит делать то, что нравится Богу. Это значит делать то, что будет Бога прославлять. Это значит посвящение себя Богу, преклонение перед Богом. Это когда Он центр. Проще сказать, это когда Он центр, Он все, и я хочу угодить Ему. Я хочу сделать все, все, что только могу для Него. Вторая характеристика, поступать достойно Бога, это приносить плод. То есть мы можем задаться вопросом, если в моей жизни нету какого-то плода, нету какого-то результата моего хождения перед Богом, то значит про меня нельзя сказать, что я поступаю достойно Бога. Конечно, мы с вами понимаем, что мы спасаемся только верой, и наши дела не могут заработать нам спасение, не могут никак повлиять на решение Бога в отношении нашего спасения. Но сердце, в котором живет Бог, сердце, которое изменено Богом, оно не может не приносить плод. И вот это хорошая проверка. Человек может посмотреть на свою жизнь, и если он видит, что он может жить и не приносить плод, то тогда надо вернуться в первую точку и задаться вопросом, а было ли в моей жизни вот эта встреча с Богом, когда Он поселился в моем сердце? Потому что если она была, я не могу не приносить плод, я не могу не делать, я не могу не молиться, я не могу не читать Писание, не могу не делать какие-то дела окружающим меня людям, потому что в моем сердце живет Бог, и Он изменил мое сердце навсегда. В мировоззрении Павла достойно Бога, это значит жить также и жизнью дел, приносить какой-то плод. Третье. Возрастать в познании Бога. Вот здесь очень важная мысль, которая важна очень для меня. Павел показывает, что недостаточно один раз изучить то, что от нас хочет Бог. Недостаточно один раз взять какой-то класс, пройти и сказать, все, я точно знаю, что хочет от меня Бог, теперь я буду это изменять. Нет. Жизнь человека, она состоит из определенных сезонов, если так можно сказать. Когда человек молодой, это одна жизнь, определенная сфера, где он находится, определенные интересы. Человек семейный, у него жизнь уже немного другая. Человек престарелый, у него жизнь совершенно другая. И в каждом сезоне требуется какие-то новые вещи открывать для себя, познавать какие-то новые вещи касательно воли Божьей. И нужно постоянно возрастать в познании Бога. Это постоянный процесс, это процесс всей жизни, это процесс, который невозможно остановить. И мы знаем, что в посланиях апостола Павла он разные градации вводит. Он говорит, вот есть младенцы во Христе. Что это значит? Это значит, что это люди, они во Христе, они познают Бога, но у них вот есть какой-то определенный уровень, и его Павел обозначает как младенцы во Христе. Есть люди, которым он готов более твердую пищу давать, это тоже какой-то определенный уровень. То есть мы видим, что у апостола Павла есть какая-то градация. И я думаю, что люди, возрастая в познании Бога, могут переходить из одной категории в другую и с течением жизни познавать какие-то, может быть, разные аспекты воли Божьей. И к концу человеческой жизни человек должен быть, скажем так, пропитан уже знанием о том, что хочет Бог. Он не только пропитан этим знанием того, что хочет Бог от человека, он может изложить это другим. Он может изложить другим плюс привести что-то из своей жизни, потому что он прожил всю жизнь. Он может сказать, что вот это я понял тогда-то, вот как я это понял, вот как в моей жизни это произошло, вот какие результаты это в моей жизни принесло. И я думаю, что в конце жизни человек может долго и много интересно говорить о том, какой Бог, потому что он познавал его, приводить примеры, говорить о том, как в его жизни шел вот этот процесс познания. Четвертое. Укрепляться силою Бога. Апостол Павел говорит, что жить достойно Бога – это укрепляться какую-то силою. Какую силою? Ну, можно укрепляться, опираясь на себя, можно опираться на какие-то вещи, которые человек может себе дать, можно опираться на других людей. Но апостол Павел говорит, что есть определенная сила, и вот этой силой вы можете укрепляться. И это сила Бога. И вот эта сила Бога, если задумываться об этом, это очень удивительный термин. Сила Бога – это та сила, которой Бог создал всю вселенную, создал человека, создал все, что есть на земле. Сила Бога – это та сила, которую он воскресил Иисуса Христа. То есть сила Бога – это что-то огромное, это что-то могущественное, это что-то очень-очень большое. И вот этой силой я сегодня могу укрепляться. Вот этой огромной силой, которая есть у Бога, я могу укрепляться и вот в своей жизни, когда наступают какие-то сложности, или просто живя, да, вот просто, может быть, проживая свою жизнь, я знаю, что есть определенная сила, и я могу эту силу иметь, потому что я в Иисусе Христе. Еще что интересно, когда он говорит о укреплении силы, он пишет так: «Укрепляться всякую силу по могуществу славы Его». Вот здесь тоже интересно, что по могуществу, что же это значит? Я разговаривал со своим другом, и задавал ему этот вопрос, он говорит, я это вижу так, что можно было бы сказать из могущества. Что значит из могущества? Это значит, что, допустим, есть у тебя 100 миллионов долларов, и ты из своих денег, из своего могущества даешь человеку 100 долларов. Это будет из могущества. Много, и ты из этого взял и дал. А по могуществу это будет, когда у тебя есть 100 миллионов долларов, и ты человеку дал не 100 долларов, а 10 миллионов долларов. По могуществу. У тебя настолько много, что ты даешь пропорционально тому, сколько у тебя всего есть. И вот здесь апостол Павел интересно подмечает. По могуществу славы его, слава Бога, она огромная, она необъемлемая. И мы можем укрепляться силою не из, а по. То есть в огромных размерах мы можем иметь вот эту силу. Бог безгранично велик, и укрепляться по могуществу, это значит укрепляться очень большой, огромной силой, которая у него есть. И последнее, о чем апостол Павел говорит, последняя характеристика жизни, достойной Бога, это благодарить. Апостол Павел в его мировоззрении, он так видит, он так проповедует, жить достойно Бога, это быть благодарным. Мы избавлены от силы тьмы, мы призваны в Царство Света, мы имеем вечную жизнь, мы имеем наследство, мы имеем Бога, который здесь, которому можно просто молиться, можно обращаться, мы имеем Бога, который нас любит, и это должно выливаться в благодарность. Недавно я слушал одну проповедь, и человек, который эту проповедь говорил, он говорил о Боге, и он привел текст из книги Иова. Когда Бог говорит с Иовом, он ему говорит так: «Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах? Кто приготовляет ворону корм, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без помощи?» И он такую мысль отмечал, он говорил, что Бог настолько велик и настолько могуществен, что даже процесс питания всех животных, которые есть на земле, у него под контролем. Он контролирует, чтобы каждый животный мог получить ту пищу, которая ему нужна. И для меня это было каким-то новым открытием, потому что, ну, мне казалось, ну, запустил Бог мир, и он существует там как-то, животные, пользуясь инстинктами, кушают себе спокойно и все. А он говорит, нет, Бог стоит над всем, и у Бога абсолютно все под контролем. Бог всем управляет. И вот я был поражен, что Бог абсолютно контролирует все процессы, даже те, которые мне кажутся простыми, какими-то автоматическими, которые он запустил. Представьте, какое это могущество и сила держать все вот эти процессы, всеми этими процессами управлять. Итак, смотрите, мы посмотрели на молитву Павла, посмотрели на содержание, поговорили, да, постарались какие-то задать вопросы себе насчет нашей молитвы. Но что еще удивительно, посмотрите, насколько детальная молитва апостола Павла. Он бы мог просто молиться и говорить: «Господи, чтобы они познавали волю Твою». Но он идет дальше, он просит о каких-то конкретных вещах. Ну и еще что интересно, что апостол Павел решает, что колоссянам надо знать то, о чем молится Павел, и знать тот факт, что Павел за них молится и делает эту молитву постоянно. Достичь этого очень трудно. На достижение всех этих вещей, о которых говорил для Колоссян апостол Павел, требуется много времени, много усилий, требуется вся жизнь, но еще, конечно же, требуется Иисус Христос. Только человек, в котором живет Иисус Христос, способен на стремление к тому, чтобы достичь недостижимых вещей и чтобы прилагать к этому максимум стараний, усилий, чтобы изучать, понимать, что хочет Бог от него. И только измененное Христом сердце может так переживать за других людей, как переживал апостол Павел. Молиться за людей, которых никогда не видел, молиться за людей, которые тебе не знакомы, молиться постоянно и просить конкретных вещей за этих людей. Только измененное сердце Христом может вот такую постоянную молитву совершать. И я думаю, что для нас с вами только измененное сердце Христом может и хочет искать того, что хочет Бог, познавать волю Божию и поступать достойно Бога, во всем Ему угождая. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, благодарю Тебя сердечно за пример молитвы, который оставлен нам на страницах послания к Колоссянам. Благодарю Тебя за апостола Павла, за то, что он вот эту молитву записал, передал, и сегодня я могу, смотря на нее, учиться. Прошу Тебя, Господь, изменяй мое сердце, чтобы я был также способным молиться за людей, которых никогда не видел, чтобы хотел больше времени в молитве проводить, чтобы просил за других людей, чтобы и сам, Господь, я мог познавать Твою волю, чтобы моя жизнь была вот этим постоянным процессом познания, чего Ты хочешь от меня, Господь, чтобы я все больше посвящал свою жизнь, себя, свое время, все, что я делаю, чтобы я все больше это посвящал Тебе, Господь. Помоги, чтобы в моей жизни была вот эта достойность, да, достойно Тебя, чтобы я жил, чтобы в этом слава Тебе проявлялась. Помоги угождать Тебе во всем. Дай мне к этому силы, стремления. Благослови нашу церковь также в этом. Помоги, чтобы наши молитвы были молитвами не только о себе и о ближних своих, о своем ближнем окружении, но также и о других людях, может быть, о людях, которых мы никогда не знаем, никогда не видели. Благослови нас на этот молитвенный труд. Аминь.
Вставши будем петь псалом под номером 501. Куда теперь идти мне?
Благодарю. сестры, мы будем продолжать наше собрание. Мы заканчиваем вторую главу послания к Галатам, разбор. Я прочитаю, мы прочитывали уже ее, я прочитаю стихи какие. Мы дошли до того, как произошло обличение, помните, да? Петра, апостол Павел обличил. Вот, я прочитаю с 11 стиха и до конца вместе, мы прочитаем вместе с вами. Послание к Галатам, 2 глава, с 11 стиха и до конца. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. И вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Друзья, вот я слушал проповедь, и вы все слушали, интересные вот мысли были. И поступать достойно Бога, да, вот просил апостол Павел в молитве поступать достойно Бога. Вот как вот, ну, мы можем говорить, вот поступать достойно Бога. Как можно, да? Вот помните история, когда, значит, разбойниками избитый лежит и идет там священник, да? Он поступил достойно Бога или нет? Он поступил недостойно Бога. И левит поступил недостойно Бога. А самарянин достойно. Вот что значит поступать достойно Бога? Поступил достойно Бога. И мы можем себя очень легко, в принципе, проверять. В жизни поступаем мы достойно Бога, говорим мы достойно Бога. Вот. Или вот интересная мысль прозвучала тоже. Укрепляться силою Бога, да? И вот, вот Артур так, ну, нарисовал такую карту, вот сила Бога. А я как бы думаю, ну что же это за сила Бога? Где, как ее вот пощупать? Где? И вы знаете, я вспомнил место, друзья, что такое сила Бога? Это любовь. Как бы мы там ни говорили, сила Бога, мы знаем, что Бог есть любовь. И сила Бога, она в общем-то в чем? Она в любви. Укрепляться любовью Божией, скажем так. Вот. И тогда, конечно, мы можем поступать достойно Бога. Вот здесь Петр поступил достойно Бога или нет? Мы говорили уже об этом. Друзья, я хотел бы вам задать вопрос. А почему апостол Павел не отвел Петра в сторону и потихонечку, вот как мы говорим, да, ну мы должны быть nice people, мы должны братьев любить, и сказал: слушай, Петр, ну давай, приходи там с язычниками обратно, ты что-то лукавишь, ну и так бы его один на один обличил. Как правильно было? Почему он так не сделал? Вот здесь он даже говорит, что я бы ему при всех сказал. То есть все видели, при всех это было. Значит, иногда есть необходимость. Ну, у нас такое говорят, вот там, послушайте евреев. Они говорят, вообще нельзя друг другу слово сказать. Ни в коем, ни, вот это вообще. А она, вся Библия настолько обличает. Мы читаем, и написано, мудрый человек, он ищет обличение. Он просит критики, говорит, обличите меня, покритикуйте меня. Почему? Потому что, чтобы я знал, что неправильно исправлялся. Вот если я человек злой, глупый человек, написано, он тогда, ему обличение на пользу не будет. Вот. Поэтому не надо бояться. Конечно, друзья, когда нам обличают или что-то говорят, тем более при всех, это очень и очень неприятно. Но Петр не умер, да, от этого? Петр не умер. Я думаю, что ему это послужило на пользу. И в наших понятиях Петр не стал каким-то ничтожным человеком. Мы уже говорили, ну, что, скорее всего, он делал это из страха. Вот пришли это иудеи, у него все было нормально, и он, вот, в общем, очень тяжело вообще, вопрос вот этот закона, очень тяжело для иудеев этот вопрос было понять. Друзья, если кто-то хочет добавить, задать вопрос, сказать какие-то мысли по этому моменту, пожалуйста, можно, брат Павел. Пожалуйста, микрофон дайте.
Я думаю, вот в этом вопросе, в вопросе обличения, здесь нам, наверное, хороший пример показан. Почему? Потому что вот если мы порассуждаем, кто такой был Павел, апостол Павел, кто такой апостол Петр, да, это люди, ну, будем говорить, высокодуховные, да, и этот пример, он не зря оставлен на страницах Священного Писания. И вот правильно ты сказал, что вот Петр, он не обиделся, да? Его апостол Павел обличил перед всеми, и он не обиделся. То есть вот эта вот ситуация, она зависит от нас, от того, насколько человек духовный. То есть если человек духовный, он ну, не обидится. А если человек не духовный, то он будет обращать на всякую мелочь даже, да? То есть и вот для нас это как бы вот, ну, хороший урок, потому что действительно и мы тоже должны друг другу помогать, где-то подсказывать, но если, допустим, при обличении мы видим, что человек реагирует не так, ну, не скажет тебе, ну, брат, благодарю тебя, спасибо, что ты мне подсказал, да, это хорошо мне будет. Он, наоборот, начинает что-то говорить, ну, как говорят, бэк, да, вот, и происходит как бы неприятность такая. И он, мало того, что он может даже на тебя напасть, сказать, что а вот ты такой, вот у тебя вот то-то, то это, конечно, вот я себе представляю такую ситуацию, если бы вот апостол Павел обличил бы Петра, да, а Петр бы ему в обратную там начал бы что-нибудь говорить, и получилась бы полемика, да.
Драка.
Когда, да, когда человек, ну, когда ему, допустим, говорят даже какое-то обличение или что, он это, ну, не старается в обратную что-то сказать, а думает, ага, значит, если это мне говорится, значит, нужно подумать, может быть, действительно что-то у меня. А когда человек отвергает сразу и говорит, ну, тебе в обратную, что да ты сам вот такой-такой, сякой и так проще, то это говорит о том, что человек вообще не духовный. И он не думает о том, почему даже вопрос этот пришел, да, почему это обличение вот, ну, появилось, с чего оно взято, да, и почему она ко мне относится. Вот, допустим, мне кто-то, допустим, меня обличает, к примеру, да, и я вместо того, чтобы подумать действительно на, ну, как бы по вопросу этого обличения, я буду, значит, его отвергать сразу и против этого брата выступать. Это вообще неправильно. То есть вот эта ситуация зависит от того, насколько человек духовный. То есть если человек духовный, он, значит, примет, и это будет на пользу. А если человек не духовный, то получится как вот все равно, что написано, бросать жемчуг перед свиньями там, да, или вот что-то в этом роде. То есть это бесполезно говорить, потому что человек все равно не примет и будет, ну, только еще хуже.
Ну да. Интересно, я в своей жизни, у меня был такой случай, такой момент. Я очень много лет работал с одним американцем. Он как мой сотрудник был. И, ну, И тогда как бы я очень много с ним спорил. То есть он иногда что-то мне пытался сказать, вот, а я ему. Вот. И пока не настал такой момент, что я понял, что в общем-то он желает мне добра. Если вот он меня в чем-то критикует, он это делает не из-за того, что там я ему не нравлюсь, или он там хочет меня там как-то вытолкать со своей группы, там, но реально я это понял, что он это просто из добрых чувств. И вот только тогда я смог принимать вот как бы его слова, и я понял, что то, что он мне говорит, или критику, или что-то, он хочет, чтобы я был successful, чтобы я перестал поступать так, потому что все же видят, да, как я поступаю неправильно. Вот. Если никто не скажет, а поступать по-другому. И таким образом и для меня это большой пользой послужило. Пожалуйста, брат Георгий.
Апостол Петр был достоин к обличению, потому что он действительно обольстился. И еще апостол Павел обличал их, потому что при всех, потому что их много было там. А также он не обиделся, потому что апостол Павел был исполнен Духом Святым. И еще был он очень грамотный, он знал хорошо Писание, и вот, поэтому и он не обиделся, я так думаю.
Да, я думаю, здесь еще очень важный момент. Мы читаем, что, значит, интересно здесь написано. «Вместе с ним лицемерили и прочие, так что даже Варнава был увлечен». То есть тут... Получилось как? Там, если человек согрешил сам где-то, да, то можно с ним поговорить. А когда уже у него целая группа уже образовалась, с ним уже и другие стали, вот, и даже Варнава, ну, который считался, то тут, конечно, должна была поправка быть общая, чтобы уже и всем было понятно, не только Петру, а которые с ним были, и Варнаве тоже. Вот, пожалуйста, Виталий, сзади.
Интересно, что... Христос сказал, вы, осуждая другого, делаете то же самое. У Павла было что-то похожее. Деяния 21 глава, с 24 стиха. Значит, Павел приходит в Иерусалим, там его встречают все братья, которые написано, все уверовавшие, ревнители закона там написано. И, значит, Павел приходит туда, и говорят ему, верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними. Возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову. И узнают все, что слышанное ими о тебе, несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Павел не сказал, братья, мне с вами не по пути, я с законом борюсь, я понимаю, что конец закона Христос. Он ничего такого здесь не говорит, он идет на, значит, на поводу этих людей и говорит. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно было принесено за каждого из них приношение. Вы представляете себе, даже жертва, уже совершенная Христом жертва на Голгофе, здесь еще имеет место. Заплати за эту жертву за них, там написано. И вот народ поверит, что на самом деле ты исполнитель закона. Ну, я не знаю, это было до того обличения Петра или после, но факт тот, что вот такой момент тоже вот, был в жизни самого Павла.
Ну, вообще, Виталий затронул очень такую большую тему, очень серьезную. Вообще, конечно, я думаю, что мы находимся часто в разном духовном состоянии. Да, человек мог то же самое сделать и на этом понять, и это не умаляет ничем или не оправдывает то, что он, допустим, сказал это потом, прошло какое-то время. Вот. Ну и, конечно же, вот, чтобы нам не путать, если обличение или наставление, или это какая-то критика конструктивная и осуждение. Осуждение – это вот, очень негативное, и это совсем другая тема. Вот, поэтому, да, я вполне это допускаю. Я вообще, я в своей жизни вот, это тоже замечал, это то, что меня вот сейчас постоянно, если я хочу кого-то осудить или там даже просто критику какую-то высказать, меня очень часто останавливает. Пришел момент в моей жизни, такой был момент, когда я вдруг понял и увидел, что иногда я сам кого-то могу осудить или как-то покритиковать, проходит время, я сам поступаю так же, а еще, или даже хуже, еще хуже. Или не я, а какой-то близкий мне человек, мой ребенок, допустим, которого я люблю сильно. Вот, поэтому это слова Христа о том, что когда человек вот осуждает, ну, осуждение обычно оно со злом происходит, вот, то вопросов тут нет, обычный человек. И почему это не приветствуется Словом Божьим и называется, ну, грехом и вообще неразумным поступком? Потому что человек, он и сам... Придет время, он так же и будет поступать. Я уже рассказывал как-то этот пример, я повторю, что мне запомнилось на всю жизнь. Мне было где-то лет 25, может быть 27. Я приехал только в Америку, вот, и у меня был друг здесь. А там моему другу в то время было 50 лет. И он был диакон в одной из славянских церквей, у него была семья большая, 8 или 9 детей. Но мы с ним подружились, потому что у меня больше друзей не было. И он мне помогал с машиной, потому что я только приехал, он мне помог купить машину. Вот, и мы с ним много общались по телефону, машина ломалась, я ему звонил насчет машины. 5 минут мы поговорим про машину, а потом могли час говорить о вопросах там, духовных, о Библии, там, о семье. Я у него спрашивал, меня очень многие вопросы интересовали. Вот, и один раз меня сильно обидели. Вот. Ну, люди довольно-таки, которым я доверял, они меня обидели, я очень расстроился, и, в общем-то, я ему звоню. Я ему звоню, и у меня такая мысль, что он должен меня поддержать. Я вот с ним поделюсь, и он должен сказать: да, Владимир, ты, эти люди плохие, а вот ты хороший, они тебя обидели, вот надо там сделать там что-то им. Вот такая у меня была на сердце. Это я очень хорошо запомнил, хотя прошло уже больше 20 лет. И вот я ему рассказываю, а он молчит, ничего мне не говорит по телефону. Я опять рассказываю, второй раз, третий, он ничего мне не говорит. Вот, ну тогда, я думаю, как же так, я говорю: ну ты что скажешь? Он говорит: я тебе могу одну вещь сказать. И я обрадовался, думаю, я вот как сейчас помню, что он мне скажет, как мне им, ну не отомстить, а вот как это, их осудить. Какие они вот такие. Он мне говорит, он мне сказал вещь, которую я запомнил на всю свою жизнь. Он мне сказал, что ты этих людей изменить не можешь. Ты не можешь их заставить поступать по-другому. Ты можешь сделать одно. Я думаю, ну что же одно я могу сделать, что одно? Он говорит: когда ты будешь в такой же ситуации, ты так не поступай. Все, очень просто, да? А на какая сила слова? Вот я говорю, я уже приводил этот пример как-то в проповеди, и вот я до сих пор это помню. Вот. Ты. И вы знаете, прошло много лет, но я еще не совсем, но уже был в похожих ситуациях. Я не могу сказать, что я прям такой теперь герой и так прям могу это. Совсем по-другому смотрю на ситуацию, как я смотрел тогда на этих людей. Вот. Поэтому, да, вопрос этот очень осторожный. И надо быть с ним очень осторожным. Да, то есть не надо спешить, даже обличать, вот как здесь, это особая такая ситуация. Вот. Но тем не менее, это случается, это нам нужно, и мы никуда от этого не денемся, хотим мы это или не хотим. Вот. И если мы имеем мудрость, сходящую свыше, вы знаете, даже не сходящую свыше, простую земную мудрость. Человек элементарный, благосмысленный, благоразумный американец, или там пусть это русский, он ищет, где, чтобы ему подсказали и сказали, что неправильно. И он радуется и внутри, даже если ему неприятно, потому что он понял, что он теперь может сделать лучше и правильно теперь себя вести. Вот в таком плане. Если нет больше никаких дополнений, пожалуйста, брат Михаил.
Я за Павла заступлюсь. Значит, немножко про Петра. Петр пережил такой момент, когда он проповедовал Корнилию, и потом вернулся, когда он назад, то ему поставили в обвинение, что ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. И Петр тогда объяснил, что ему Бог открыл, чтобы он никого из людей не почитал нечистым. То есть он для себя это понял, и потом на соборе, когда была 15 главе Деяния, он также ссылается на этот опыт, что Бог уравнял в вопросе спасения язычников и иудеев. То, что происходило в Антиохии и в Галатах, это одно и то же. И вот первая глава Галатам как раз и отражает отношение Павла к таким проблемам, проблемам двойных стандартов или лицемерия, что накладывается анафема на вот такое Евангелие, ну, такого рода Евангелие. Потому что в чем разница между Петром и Павлом, когда он пришел в Иерусалим? Павел пришел в Иерусалим к иудеям, там не было язычников. А здесь, почему, допустим, Павел про себя вот пишет, что с иудеями, когда я с иудеями, я был с иудеями, с подзаконными к подзаконным, с чуждыми законы, как с чуждыми знакомы. То есть Павел говорил, что он всегда подстраивался под ситуацию и вел себя соответственно окружение, чтобы кого-то не оттолкнуть, чтобы приобрести. То в случае в Иерусалиме он был там с иудеями, там никто не страдал, а здесь была языческая сторона, иудейская. И Павел какую вину ставит Петру? Вот в чем вина Петра. То сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Петр своим поведением принуждал язычников жить по-иудейски. То есть у них совместная трапеза, и там столы. Столы иудейские, столы языческие. И язычник понимает, что он нечистый, сидеть за столом с иудеями. Это ставило под вопрос вообще благовестие. Поэтому с неба анафема на такое, как сказать, на такие церковные дела, потому что учение Христа исключает какую-либо лицемерие или двойные стандарты, то, что делали там иудеи. И если бы Павел тогда это не озвучил, то фактически это раскол назревал, раскол церкви. То есть Павел бы тогда уже свою церковь бы создал. Как это было в Деяниях, он часто отделял учеников от иудеев, когда видел, что неправильное влияние, то у нас бы было две церкви. А если бы он бы промолчал бы, и иудеи так бы и провели эту позицию, то мы сейчас все братья в кипах сидели, потому что дальше кипы ж придумали, до этого кип не было во времена апостола Павла. И многие другие вещи бы еврейские были здесь, и мы в субботу собирались, а не в воскресенье. И многие вещи бы никогда не появились, потому что церковь пошла чисто, это было просто обновленный иудаизм. Поэтому Павел здесь никого не оскорблял и никого не обижал. А это был вопрос жизни и смерти Евангелия на земле. То есть то, ради чего пришел Христос. Поэтому Павел говорит, что тогда Христос напрасно приходил. То есть если у вас выливается это вот это, в двойные стандарты, тогда Христос зачем пришел?
Напрасно умер. Очень хорошую мысль Михаил вот здесь подсказал. Вы поняли, да, что вот он как бы возвращается к тому месту, защищая Павла, как он сказал. На самом деле, да, там были иудеи, может быть. Вот. И... Это хорошо. Я думаю, мне хотелось бы сегодня, чтобы мы закончили вторую главу, и у нас сегодня не так много времени, потому что сегодня еще будет служение, будет другие, вот, и мы должны чуть-чуть пораньше закончить. Вот. Но тем не менее, мне хотелось бы поговорить вот, о теме, которая идет дальше. То есть это оправдание верою, да, а не делами. Вот как бы это такая большая тема, и она очень интересная, и она бывает очень controversial, да, или как, спорная. Вот. Но мы можем поговорить, в принципе, немного об этом. Я, значит, прочитаю 16 стих, вместе мы прочитаем. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верую в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Вот я хочу здесь одно... Ну, часто мы слышим, бывает такое учение или мысль, что вот делай ты доброе или злое, дела не оправдывают, вот, значит, только Христос. Вот, я хочу, во-первых, ну, здесь именно вот в этом месте рядом со словом «дела» стоит другое слово, очень важное. Какое это слово? Оно повторяется несколько раз. Дела закона, да? Вот. Значит, не просто дела, а здесь именно идет и к римлянам мы читаем. Там вот, и это была постоянная вот именно натяжка «дела закона». Что же это? Вот я прочитаю вам немного о законе, выдержку, закон. Значит, закон, данный Богом через пророка Моисея, изложен в Пятикнижии. В нем имеются три части. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. В законе имеются три части. Первая – это вероучительная. Вторая – нравственная. И третья – обрядовая. И вот эта обрядовая, как ни странно, она самая, может быть, и не самая главная, но она и вызывает больше всего споров и проблем. И последнее время она вообще не актуальна для христианства. Когда Христос пришел, то он много принес поправок к этому. Вот смотрите, ну, ядро закона является 10 заповедей. Вот смотрите, сейчас и тогда, я думаю, может быть, кто-то меня поправит, кто больше специалисты по вопросу раввинов и евреев. Значит, у меня такая информация, что раввины насчитали в законе 248 повелений и 365 запрещений. Понятно, да? 248 повелений, как надо делать правильно, и 365 запрещений. Всего 613, значит, это число, равное количеству букв в 10 заповедях. Вот даже тут у них все срослось и произошло все правильно. Очень интересно. Вот. Поняли, да? Значит, 613 закон, вот у них насчитывается. Но я вам честно скажу, я даже нашел и стал их читать. Вот. Но я быстро перестал читать. Ну, хотя там очень много хорошего есть. Очень много хороших есть вещей. Вот. Некоторые непонятные. Ну, в общем-то, значит, дальше. Если бы иудеи времен общественного служения Христа строго следовали закону Моисея, то они не только не стали бы противиться Спасителю, но и первыми признали бы в нем обетованного Мессию. Противодействие иудеев Христу было связано не с требованием закона Моисея, но с требованием своеобразной интерпретированного ими законодательства, которое они принимали за Моисеев закон. Понятно, да? То есть, в принципе, они его так объясняли, интерпретировали, вот, и вот именно свою интерпретацию или объяснение они принимали вот за этот закон. Христос говорил, что он пришел не нарушить закон, но исполнить его, Матфея в 5 главе, и исполнил в результате нравственного требования закона, в результате нравственные требования закона получили новое раскрытие и были восполнены, тогда как обрядовые были отменены, ибо носили временный характер. Но это я просто прочитать вам, как бы чуть-чуть, вот чтобы понятно было, дела закона, дела закона, дела закона, чтобы мы не путали дела закона. Вот здесь конкретно о каких делах закона говорится. Это, значит, обрядовое, это обрезание и исполнение иудейских праздников. Конкретно, суббота там, да. Вот, то есть именно об этом идет речь, и как бы именно об этом, что эти дела закона, и они не могут, как бы, ну. Вот кто может ответить, или как бы чуть-чуть нам пояснить, как это 10 заповедей, они не являются обрядовыми. То есть они относятся к более вероучительной и нравственной. Вот смотрите, интересно, я вам прочитаю еще некоторые заповеди Божии. 10 заповедей как раз. Значит, из чего они состоят? Первые 4 заповеди содержат в себе обязанность любви к Богу. Первые 4 заповеди говорят о любви к Богу. То есть они никаких обрядов там ничего нету. И последние 6 заключают в себе обязанности любви к ближнему. Значит, 4 к Богу, к ближнему. Значит, я прочитаю вам. «Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме меня». Первая заповедь о Боге. «Не сотвори себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся им и не служи им. Не поминай имени Господа Бога твоего в суе. Вот, кстати, шестой день, вот я не знаю, вот эта заповедь, как она относится, я, честно сказать, не готов, и она обрядовая, ну, скорее всего, она обрядовая, вернее, как не готов, Христос же конкретно об этом говорил именно о субботе, да, вот, но, тем не менее, шесть дней работы и делай всякие дела свои, а седьмой, суббота, есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему. И потом идут, значит, почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай ничего чужого. Вот. Ну, друзья, я хочу сказать, что вот эти все очень важные заповеди, но вот шестой день, седьмой, вернее, день, вот на самом деле он очень, ну, если мы скажем это воскресенье, да, то он, конечно, слабовато исполняется. Я вот даже в себе могу сказать, что вот такого, может быть, трепета и такого вот благоговение, как было у наших родителей, вот у меня уже такого нету, к сожалению. Я могу честно сказать, не знаю, плохо это или хорошо. Пожалуйста, сестра.
Да. Я недавно узнала, значит, вот что, как исторический такой это документ, или как сказать, что вот Христос воскрес, оказывается, в ту субботу, которая еще не была внедрена в законе. Еще закона не было, Моисеева, да? А уже, значит, они праздновали субботу. Это когда уже перешли море и освободились, значит, окончательно от рабства египетского. Вот это была первая суббота, еще закон не был принят. Вот это, от этой даты, когда идет отсчет, то вот воскресение Господа как раз совпало с этой датой. И получилось, что суббота, как уже по Моисееву закону шла, значит, как бы двойная суббота. Они оставались в покое в субботу, а на другую субботу, которая приходится до закона, воскрес Христос. Так что мы празднуем субботу.
Ну хорошо, да, это математика. Я думаю, конечно, в любом случае, вот будет хорошо было бы, что вот воскресенье, чтобы мы вот в церковь больше и никакими делами не занимались домашними. Ну, так у меня на сердце. Избегать всякой суеты. Брат Николай, пожалуйста.
Я хотел здесь обратить внимание на слова Иисуса Христа, которые Он говорил в Нагорной проповеди. В 5 главе Он говорит такие слова. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». То есть Иисус Христос пришел и исполнил закон. И мы, когда во Христе, мы исполнители. Что Иисус Христос из закона убрал? Вот что у нас не должно быть. И Он об этом говорит ниже в этой главе. Здесь Он говорит такие слова с 33 стиха. «Еще слышали вы, что сказано древним? Не приступляй к клятве, но исполняй пред Богом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие ног Его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твою не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого». Вы слышали, что сказано «Око за око, зуб за зуб», а я говорю вам, не противься злому, но ударившему тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Вот что Иисус Христос установил и что Он отменил. Закон – это когда тебе зуб за зуб, глаз за глаз, ухо за ухо. А то, что Господь в своих заповедях 10 установил, у него остается, ничего не меняется. Потому что и мы читаем послании Иакова такие слова в 4 главе. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Ибо один един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» То есть мы видим, да, здесь параллель вот проводит апостол Иаков, и что мы должны исполнять то, что Господь в наше сердце вложил. И еще я хотел бы напомнить, что вот уже говорил, я когда-то тоже немножко готовился, и у меня записано. Вы знаете, что в Ветхом Завете было 613, да, по-моему, ты говоришь?
613, да.
Да. А в Новом Завете вы знаете, сколько постановлений, которые нам Иисус Христос дал? 1050. 1050. Это, например, любите врагов, не воздавайте взлом за злого, и не крадите, и все остальное. Вот эти заповеди, которые Господь дал, 1050. Вот мы должны их исполнять и жить в этом. Так что Господь здесь, как бы сказать, еще больше, казалось бы, по благодати, но Он еще больше дал нам вот этих повелений и правил, в которых мы должны пребывать. И я думаю, что закон, он нам не то что нужен, а необходим. Если будет, не будет закона, будет что? Беззаконие. Поэтому мы должны и Ветхий Завет смотреть через Иисуса Христа. Все, что мы не смотрим и читаем, все через Иисуса Христа. Вот такое мне тоже обращение.
Ну, вот я прочитаю короткий отрывок. Мне очень понравилось здесь вот тоже так написано. «Бог в заповедях своих повелевает делать что-либо и не делать другого». То есть повеление и запрещение. «Не потому, что ему просто так хочется. Все, что Бог заповедал делать, полезно нам, а что запретил, вредно». То есть понятно, да? То есть то, что Бог нам заповедал делать, в итоге это полезно нам будет. А что запрещает, то вредно. Вот такой пример. Даже обычный человек, любящий своего ребенка, учит его: пей морковный сок, он полезный. А конфеты не ешь, они вредные. А ребенку не нравится морковный сок. Он не любит морковный сок. Ему нравятся конфеты. И он не понимает, почему вредно есть много конфет. Ведь конфеты сладкие, а морковный сок не очень. Ну, скажем так. Интересное сравнение, да? В принципе, так просто и есть. Вот. И интересно еще, почему вопрос о том, какие существуют заповеди, один священник пишет, наблюдал за этим, 80% крещенных людей отвечают, не сговариваясь. Значит, какие, когда спрашивают, вот это православных, какие заповеди? Вот, он говорит, что в основном все сразу говорят: не убей и не укради. Вот. Хотя заповедей 10, а все сразу только 2 вспоминают. Почему называют именно 6-ю и 8-ю заповедь Ветхого Завета? Не 1-ю, не 3-ю, не 10-ю. Я долго размышлял над этим и пришел к любопытному выводу. Из всех заповедей человек выбирает те, для исполнения которых ему ничего не надо делать. Я не убил, не украл, я отличный парень. И оставьте меня в покое. Вот. Вот так лукаво сердце человека и крайне испорчено, да? И еще я хотел бы тоже поделиться. Вот так, мне интересна такая мысль, я об этом раньше не думал. Вот во времена Иисуса, согласно традиции у иудеев, насчитывалось 613 запретов и предписаний. Однако к этому же времени сложились и традиции их сокращения. Вот смотрите, значит, сначала приведем примеры только из Танаха. Так царь-псалмопевец Давид свел все заповеди всего лишь к 11. Псалом 14. Вы помните: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Посмотрите дальше. Пророк Исаия еще сократил число заповедей и довел его до 6. Исаия 3 глава 15 стих. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зло, тот будет обитать на высотах. Пророк Михей, 6 глава, ограничивается лишь тремя заповедями. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Исаия в другом месте, 56 глава, 1 стих, упоминает о двух заповедях. Так говорит Господь: «Сохраняйте суд и делайте правду». Наконец, пророк Амос все заповеди обобщил до одной. «Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня и будете живы». И, наконец, интересно, когда спросили одного еврейского раввина, он сказал: «Что тебе неприятно, того не делай ближнему. Вот сущность всей Торы. Все остальное только комментарии». Вот как бы я обещал брату закончить в 8:30. Вы прочитайте, раз у вас открытые сразу. Дайте микрофон брату.
Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.
Да, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. То есть это опять же мы туда же. Да. То есть об этом можно еще много говорить. Я думал, может быть, закончим мы эту главу, но я думаю, что мы ее не закончим. И там дальше, может быть, уже братья будут... Да, мало того, что он не говорил, он всячески, помните, колосья срывали ученики, он исцелял в субботу. И постоянно шел компромисс с иудеями насчет субботы. Постоянно это было. Как мы уже говорили, это именно обрядовая сторона. Да. Я думаю, что на конечные стихи этой главы еще мы все-таки продолжим, потому что очень такая обширная тема была и по обличениям, такой болезненный вопрос, болячка такая, которая у нас всегда, каким ее боком ни поверни, с какой стороны ни тронь, постоянно наше сердце возмущается, потому что мы не хотим, чтобы нас обличали, критиковали, и мы всегда ищем какую-то защиту. И второй вопрос, делами, сегодня прозвучала в проповеди тоже хорошая, эта мысль, что да, мы ничего не можем сделать, чтобы получить спасение, Христос все сделал, но если мы себя ведем безобразно, как тот даже священник или левит, даже написано, что зная, что надо делать добро, мы не знаем, это уже грех. Человек грешит. То есть дела наши, мы не можем сказать теперь, что делай, что хочешь, поступай, как хочешь, и это на спасение твое не повлияет. Мы этого тоже не можем сказать. Поэтому я думаю, что это серьезная большая тема, и, может быть, в следующий разбор мы еще вернемся к этой теме. А сейчас пусть Бог поможет нам, чтобы мы могли в жизни своей правильно, в первую очередь, не самим стремиться кого-то осуждать или обличать. Какая мысль сегодня? А наоборот, стараться быть очень осторожным и лучше пусть попросить там или как. Но самим правильно принимать, если нам кто-то что-то подсказал или что-то нам сказал. И вторая мысль, что все-таки, может быть, было бы интересно поговорить о том, какие сейчас дела закона мы делаем, да? И у нас тоже есть определенные дела, которые, может быть, мы думаем, и есть люди, которые, в самом деле, я встречался, которые считают, что определенно, если одеваться определенно, вести себя, то я уже спасенный и уже готовый. А это не так, может быть. Пусть Бог поможет нам в этом. Аминь. Помолимся.
Женя. Или приветствие для церкви можете передать. Друзья, по теме, которую мы заканчивали сейчас, рассуждение, смотрите, как приятно Бог говорит. В Левит, это же книга закона, написано так: «Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои, храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле». Всего лишь.
любить друг друга, бояться Бога и будешь жить спокойно. Разве это плохой закон? А то, что Христос отменил зуб за зуб, глаз за глаз, вот этого надо и держаться, друзья. И будем 100% в Царстве Небесном. У нас также сегодня молитва была о том, чтобы Господь благословил всех страждущих. Сегодня многие страны мусульманские христиан гонят и убивают. И много-много разных сообщений приходит, чтобы поддержать в молитве. И в Африке многие-многие тоже там. Большая Африка, самый огромный континент, можно сказать. Больше Соединенных Штатов вместе взятых и России. Это огромнейший континент. Там очень много и христиан, которые умирают, и их также убивают. Помолимся о них, как когда-то за нас молились, когда мы были в стране нашей в гонениях. Хотя и в России сейчас продолжаются гонения. Хотя все радуются, что Путина выбрали, и все, такой прекрасный президент. Но он как был кигибистом, так и остался. И он как преследовал христиан, да он и будет преследовать, и будет еще хуже, друзья. Лучше не будет. Лучше не будет, поэтому радоваться нечему, поэтому там и много сейчас притеснений, оно продолжается и усиливается. Как было когда-то, что православие правило, так и сейчас оно к этому приходит. Поэтому будем молиться, чтобы Бог сам смирял тех, кто ходит гордо пред Богом, чтобы ходили в страхе пред Богом. У нас завтрашний день особенный будет в служении. Почему мы сегодня раньше немножко заканчиваем? У нас были пригласительные здесь, у нас висело, мы сняли, повесили там возле русского одного еще заведения. Вот Бог дает надежду, завтра это будет вечернее служение для неверующих, для отлученных, для приближенных, для всех, кого призовут на это служение. Будем молиться, чтобы Бог благословил и слово, которое будет Петр Костюченко говорить, и обращение такое. И также все участие. А с утра, с 10 часов утра до 6 вечера будет конференция межштатная. Съедутся со всех штатов братья, сестры, молодежь. Но в основном и молодежь в этом участвует. Они будут принимать участие. Будет также отчет. Приехал также Абрам из Германии. Он тоже у нас трудится среди наркоманов. Ну, так Бог его послал. Мы не знали даже, что он приедет. Он тоже будет на этом служении. Чтобы Бог благословил также конференцию по благовестию. А сегодня еще ночь бдения будет. С 10 вечера на Ватавеню, кто желает, кого какие острые нужды, вы можете приехать, мы вместе можем молиться. Там будет с 10, сегодня будет короче, потому что завтра конференция, нам надо быть также там, поэтому она будет, может быть, немножко короче. Но мы всех зовем, у кого какие нужды, и много есть отвеченных. Бог отвечает на многие нужды и просьбы. На этой молитвенной группе, которая собирается со всех церквей, очень интересно проходит, я советую вам посетить. Она у нас каждый квартал проходит, не каждый месяц, каждый квартал, с 10 вечера и до утра проходит обычно. Но сегодня будет короче. На Ватавеню сегодня, на 10 часов вечера. Поэтому, у кого есть желание, можете подъехать. Еще есть какие-то нужды или просьбы? За вашу, да, семью помолиться, за сыновей, да. Это принесем пред Богом. Будем молиться. Вставши, закончим служение молитвой, помолимся. Господь, слава Тебе за Твою безграничную милость, за Твою любовь, за то, что Ты нас спас, что Ты, Господь, даруешь нам сегодня свой закон, закон любви, добра, прощения. И Ты хочешь, чтобы мы любили друг друга и боялись Бога, и будем жить спокойно. Господь, благослови народ Божий, чтобы поистину нам исполнять закон Христов, который исполнил закон Божий, который Ты, Господь, дал для народа Своего. А мы, народ израильский, по обетованию дети Авраама, потому что уверовали в Тебя, и теперь ждем обещанного, который Ты, Господь, обещал, что приду и возьму вас к себе. Скоро будет эта встреча там, на облаках, с Господом нашим И я прошу Тебя, Господь, благослови народ Божий, Церковь Твою, чтобы всем нам бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение, чтобы мы могли поддерживать руки друг друга, молиться друг за друга. Сатана пришел украсть, убить и погубить, а Ты пришел взыскать и спасти погибшее. Господь, завтрашний день мы особенно просим Тебя, благослови, чтобы прошла конференция по благовестию, и вечером будет служение особенное, Господь, и такого общения еще мы не делали для всего Сакрамента, для славян, для наших людей с родины нашей, которые переехали сюда, и они уже забыли, когда были в церкви, а некоторые вообще никогда не были. Господь, они многие слышали объявления по радио, и во всех местах были объявления, приглашения. Дух Святой, коснись сердец. Может, это последний призыв для этих людей, Господи, чтобы не погибли. Пришли, послушали, покаялись, были в церкви. Дух Святой, работай. Помоги, Господи, благослови провести это служение во славу Твою. Благослови брата Петра Костюченко, который будет делиться словом, чтобы передать его слово благодати. И всех участников в этом служении вечернем благослови, Господь. И также будет ночная ночь бдения. Благослови, Господь, и в этой также ночи прославить имя Твое, поклониться Тебе со всеми братьями, сестрами, которые придут на это служение. Исполняй Духом Святым и даруй благодать свою. И также наших братьев, которые поехали, Александр, благослови, Господь, и Алексея. Они поехали, Господь, чтобы там совершить служение на Аляске. Господь, помоги им и храни их в Твоей руке, обратный путь благослови. Слава Тебе, Господь, за Твою милость, за Твою заботу. И также сестра просит за своих детей. Господь, один покаялся, уже радость, но еще остальные сыновья на пути мира сего. Господи, даруй им покаяние, обрати их, и даруй, Господи, спасение, утеши ее покаянием детей. И всех нас, Господь, благослови, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим благослови, Господь, каждого.